Вряд ли вы сталкивались с конфуцианством, но эта религия включена во многие учебники мировых религий, и важно немножечко знать об этой религии, учитывая, насколько сейчас силен Китай в мировой истории и политике, экономике. Конфуцианство часто описывают как мировую религию, однако многие не считают конфуцианство религией в классическом понимании. Тем не менее, это движение чрезвычайно влиятельно. Его учения влияют на многие группы людей в Азии в большей или меньшей степени даже сегодня. Эти группы людей включают китайцев, японцев, корейцев и вьетнамцев. Означает только 4 нации, но при этом около 25% мирового населения. Немного поговорим об истории. Важным вопросом для древних китайцев было то, как объединить различные племена, жившие вдоль реки Хуанхэ во время династии Чжоу, что жили в 1122 по 897 год до нашей эры. Герцог Чжоу попытался решить эту проблему, установив ритуально-музыкальную культуру. Он был рационалистом и гуманистом по своей природе. Эта культура подчеркивала необходимость в гармонии в человеческих отношениях. Считалось, что музыка и ритуалы могут создать гармонию. И действительно, музыка и обряды — это объединяет людей, то есть люди, которые их связывает, им нравится одинаковая музыка, они объединяются. И надежда была в том, что эти ритуалы и музыка могут привнести гармонию, интеграцию различным племенам и поможет им сосуществовать друг с другом. Однако политические цели ритуально-музыкальной культуры не были полностью реализованы. Проблемы отсутствия единства продолжались вплоть до VI века. Послушайте, каким ужасным было общество, по словам религиоведа Хьюстона Смита. Он говорит: «Ко времени Конфуция бесконечная война выродилась из этого кодекса рыцарской чести в ужас периода воюющих царств. Ужас достиг своего апогея через столетия после смерти Конфуция. Колесницы, оружие турниров уступило место кавалерии с ее внезапными атаками и внезапными набегами. Вместо того, чтобы благородно держать своих пленников с целью получения выкупа, завоеватели предавали их массовой казни. Солдатам платили за предоставленные отрубленные головы врагов. Целые группы населения, которым не повезло попасть в плен, были обезглавлены и казнены, включая женщин, детей и стариков. Мы читаем о массовых убийствах, 60 тысяч, 80 тысяч, 82 тысячи и даже 400 тысяч человек. Есть рассказы о том, как как побежденных и плененных людей бросали в кипящие котлы, а их родственников заставляли пить человеческий суп. То есть это общество нуждалось в гармонии и в том, чтобы соединить эти народы. И это пытался сделать Конфуций. Он пытался привнести мир и гармонию в этот ужасный, развращенный мир и в ту ужасную часть истории того времени. Hear me? You are speaking about Chizhou, and you are speaking about this Chizhou and Confucius. Is this the one person, or there are different people? Первый, о ком я говорил, это был правитель. Его о нем много знать не надо. Просто знаете, что был такой правитель. Чжоу, и было много войны, неразберих во время на Конфуция. Это разные люди. Это все, что нужно знать об этом Чжоу. Даже имя знать не надо. И запоминать... Запоминать тоже не надо. То есть все было настолько плохо. Тысячами людей убивали, кипятили. Плохие времена, ужасные времена, в которых можно было жить. Это все ведется к тому. То есть Чжоу был просто правителем. Итак, в течение этого отвратительного мерзкого мира, когда не было гармонии, тогда родился Конфуций. Конфуций родился до Христа, 551 год до 479 года, год до нашей эры. Конфуций считал, что Китай можно спасти, если люди смогут жить вместе в гармонии. Он считал, что люди должны стремиться к благу других, что было принципом, которого придерживались их предки. Он не стремился создавать что-то новое, а искал ответы в прошлом. Он как-то сказал, цитата, «Я передаю, но не создаю. Я верю и люблю древних. Я верю в древних и люблю их». Ко времени Конфуция эта культура распалась, а вместе с ней были разрушены добродетель и общественный порядок. Из-за этого краха и коллапса люди искали способ восстановить идеальный культурный и политический порядок. То есть там царствовал хаос. Конфуций занимает особое место в китайской традиции, однако о его жизни достоверно известно очень мало. Хотя существует очень много историй и преданий относительно его жизни, большинство из них были написаны после его смерти и не считаются весьма надежными. Однако сведений достаточно, чтобы составить общее описание его жизни, общее представление о его жизни. При рождении Конфуцию дали имя Чиу Кинг. Его ученики позже будут называть его Кинг Фу Цзы, что означает «кунг-мастер». И Кинг Фу Цзы — это латинизированное слово «конфуций». Кинг Фу Цзы от латыни «конфуций». Он был младшим из 11 детей. Родился примерно в 550 году до нашей эры, то есть он жил во времена Будды, о котором мы уже говорили. И в то время израильтяне находились в вавилонском пленении. Его семья имела скромное происхождение, о чем свидетельствует сам Конфуций, когда говорил, цитата, «Когда я был молод, я был без звания и в скромных обстоятельствах». Его отец умер, когда он был молод, поэтому мама воспитывала его самостоятельно. В молодости Конфуций занимался несколькими видами деятельности, включая охоту и рыбалку. Но заявил, что, достигнув 15 лет, сосредоточился полностью в учебе. Конфуций выполнял небольшую государственную работу по сбору налогов. В 20 лет он женился, родил сын и дочь. Однако брак был недолгим и закончился разводом. В свои 20 с небольшим он стал учителем, чем он и занимался уже всю свою жизнь. Конфуций был превосходным учителем и поражал многих людей своей мудростью. Его слава распространилась и сформировалось сильное ядро конфуцианских учеников. Конфуций хотел изменить общество к лучшему. Однако для этого он чувствовал, что ему необходимо занять государственную должность, которая позволила бы ему применять свои теории на практике. Конфуций занимал второстепенные, невысокие должности в правительстве, пока в возрасте 50 лет не стал высокопоставленным чиновником в Лу, в городе, где он родился. Говорят, его моральные реформы увенчались успехом. Но вскоре он поссорился с начальством и ушел в отставку. Затем, следующие 13 лет, он провел, скитаясь из штата в штат, пытаясь провести свои реформы, реализовать свои реформы. Последние 5 лет своей жизни он посвятил написанию и редактированию своих письменных работ, которые составляют основу его учения. В конце концов, Конфуций был обожествлен своими последователями и императорами в Китае. Какое-то время в истории Китая были храмы для поклонения Конфуцию. И также происходили там жертвоприношения животных. Это о Конфуции. Был еще один важный человек, о котором вам необходимо знать, что касается конфуцианства, человек по имени Мэн Цзы. Жил он в 377 году по 289 год. Он учился у внука Конфуция, и он прояснил вопрос, который Конфуций оставил неясным. Какова же основная природа человечества? Мэн Цзы учил, что люди по своей сути хорошие, что сейчас является основной предпосылкой конфуцианской мысли о том, что по своей природе, по натуре люди хорошие, человек хороший, добрый. Мэн Цзы учил, что потенциал добра человека связан или похож на естественное течение воды. Вода естественным образом течет вниз. Хотя ее можно заставить течь в гору или разбрызгиваться и идти над головой человека, но только при приложении внешней силы. Итак, по природе своей человечество хорошо, человек добрый, но его можно заставить поступать плохо, применяя внешнее давление. Мэнзе сказал, цитата, «Природа человека, по своей натуре человек добрый, как вода, естественным образом течет вниз. Если вы позволите людям следовать своим чувствам, то есть своей изначальной природе, они будут творить добро». Это учение важно понять христианам, потому что оно прямо противоречит библейскому пониманию человеческой природы в современном мире. И это учение затруднило провозглашение Евангелия в Китае и также и в других азиатских странах, находящихся под влиянием конфуцианских мыслей. Однако сам Конфуций так и не высказался по этому поводу. Во втором веке до нашей эры император Хань Ути, это запоминать не надо, принял конфуцианство в качестве официальной идеологии Китая, исключив все другие идеологии. То есть конфуцианство стало главной официальной идеологией Китая во втором веке нашей эры. Вы могли быть частью императорского двора или государственным чиновником, только если придерживался конфуцианства. Мой бывший профессор сказал, что нужно было выучить наизусть все его работы и сдать экзамен, показывающий, что ты мастерски овладел его мыслями, чтобы стать государственным чиновником. Это был доминирующий образ мышления, и с тех пор он оказывает влияние на китайское мышление. Были времена, когда конфуцианство занимало второе место после буддизма, также буддизм и конфуцианство соединяли, и также коммунисты подавляли его, но философия конфуцианства была самым влиятельным мировоззрением в Китае. На протяжении более 2000 лет. Конфуций определил 6 этических отношений, которые изменят китайское мышление и повлияют на Китай и другие азиатские страны. Это 6 отношений были. Первое — родитель и ребенок. Второе — правитель и чиновник, или правитель и люди, которые под ним. Государственные чиновники, то есть отношения между служащими, муж и жена. Старшие братья и сестры, младшие братья и сестры, друг и друг. Самыми важными отношениями были отношения родителей и детей. Конфуций учил, что все эти отношения стали возможными благодаря, цитата, «сострадательному, гуманному отношению, включающему в себя глубокую любовь». Этот широкий принцип требует только одного слова для выражения на китайском языке. Это слово «джен» или «дзен».
Essential to Confucianism is Li, or
Также важным для конфуцианства является ли, или беспрепятственное надлежащее поведение между сторонами. Дзен или джен — это сострадание и человечность, возникающая из подлинной любви. Дзен или джен — это сострадание и человечность, возникающая из подлинной любви. Ли — это правильное, ритуальное и этичное поведение между людьми. Дзен выражает себя в чунг. Чунг — это верность себе. Но такую верность не следует ошибочно понимать как эгоцентризм. Конфуцианство зависит от отношения к и внимания к моральным обязанностям, подобающим сыну и дочери. Примером нравственного идеала в конфуцианстве является цзюньзы, или благородный человек. В конце там будут определения этих терминов. Цзюньзы или благородный человек. Это пример нравственного идеала в конфуцианстве. Что относительно литературы, авторитетной литературы? Аналекты — это самая важная работа в конфуцианстве. Аналекты. Однако они не были написаны самим Конфуцием. И до второго века нашей эры они вообще не считались важными. Книга была написана его последователями. Работа состоит из высказываний и историй, связанных с Конфуцием, которые были записаны его последователями после его смерти. Суть учения заключается в том, что если люди, цитата, стремятся к вежливости, правильным формам и этикету, благоговению и гуманной доброжелательности в каждом из шести основных человеческих отношений, гармония будет существовать на каждом уровне общества. То есть ты пытаешься относиться ко всем так, чтобы произошла, случилась гармония. И ты пытаешься достичь этой гармонии в этих всех шести видах отношений. Если ты будешь стремиться к этому, придет хороший результат. Все будут жить в гармонии, общество будет в гармонии и мире. В этой рукописи также подчеркивается важность добродетельного поведения правителя, государства. Он считал, что нравственное поведение правителя или президента, да, главы государства, влияет на всю нацию. Вы это слышали в лидерстве, так ведь? Ты, если ты лидер, ты должен подавать пример. Они также в это верили. Для Конфуция совершенный человек считал в себе роли мудреца, благородного человека и ученого. Было неуместно быть правителем, чьи цели вращались вокруг власти и личного превозношения. Структура семьи рассматривалась как среда, в которой можно было бы развивать добродетель, приносящую пользу всему обществу. Он видел общество в иерархии и правильное взаимодействие внутри него как необходимое для гармонии. В некотором смысле общество рассматривалось как продолжение семьи. И этот акцент на семейной структуре не являлся одобрением жестких социальных ролей. Скорее, он рассматривает семью как ряд постоянно меняющихся отношений. Сначала нужно быть ребенком, например, прежде чем стать родителем. Каждая из жизненных ролей, должна сопровождаться соответствующей дисциплиной, уважением к форме и этическим общениям. Пример его учения относительно осуждения других следующий. Это как пример его учения сейчас. Цитата. Джентльмен обращает внимание на хорошие стороны других и не обращает внимания на недостатки. Мелкий человек делает прямо противоположные вещи. То есть тут говорится о том, как относиться друг к другу, как жить в гармонии друг с другом. Видит только хорошее, да, не обращать внимания на недостатки. Помимо аналектов, есть еще несколько конфуцианских книг. Конфуций и его последователи позаботились либо о развитии, либо о признании нескольких важных работ. Они делятся на 5 классических произведений и 4 книги. То есть они все это соединили и посчитали их общепринятыми и важными в конфуцианстве. 5 классических произведений были написаны еще до Конфуция. Это следующее. Первое — это книга «Перемен» или «И Цзин». Это книга «Гадания» или «Предсказание будущего». То есть она предсказывает будущего. Допустим, как типа того, что как листья падают с деревьев, и что это означает, и так далее. Второе — книга истории, книга поэзии, книга обрядов и ритуалов, и также летопись весны и осени. Дальше идут 4 книги. 4 книги. Туда входят произведения Конфуция и Мен Цзы, и также их последователей. И это основные учения раннего конфуцианства. И это первое — аналекты, которые мы уже обсуждали. Второе — книга под названием «Великое учение». Третье — доктрина среднего. Четвертое — книга Мен Цзы, которая говорит об идеях Мен Цзы, которая говорит о том, что природа человека по своему существу хорошая и добрая. Итак, что же касается верований и убеждений конфуцианства? Первое их, скажем так, верование, утверждение — это поклонение предкам. Поклонение предкам является частью китайских религий в целом и было очень широко распространено во времена Конфуция. Поклонение предкам — это почитание духов предков живыми родственниками. Система придерживается убеждения, что для того, чтобы предки продолжали существовать, им должны уделять внимание их живые родственники. Также считается, что предки могут контролировать судьбы живых родственников. Если предков почитать, хорошие вещи будут с тобой происходить. А если предков пренебрегать, все в их семьях могут происходить плохие вещи. И это утверждение часто заставляло многих бояться своих предков. Почитание включает в себя такие обычаи, как размещение еды и вина перед их домами для духов и призраков в день, известный как фестиваль голодных духов. А также информирование духов о том, что происходит в семье, и когда ты сообщаешь предкам о том, что происходит в семью, это сглаживает, смягчает, задобряет духов, и они живут с тобой в мире и покоятся сами в мире. Также вера в сыновнюю почтительность. Это преданность старшим членам семьи, младшими членами семьи. И особенно это подчеркивалось в отношениях между сыном и отцом. Почитание сына отца. Почитание сыном отца. Верность семье также была частью этой системы. Ей отдавался наивысший приоритет в конфуцианских семьях. Ожидалось, что дети будут любить своих родителей при жизни и горевать о них после смерти, и также заботиться о них. В летописях Конфуций сказал следующее. Учитель сказал, молодой человек должен быть хорошим сыном дома и послушным юношей за границей, скупым на слова, но заслуживающим доверия в том, что он говорит, и должен любить людей в целом, но развивать дружбу со всеми ближними, со своими ближними. Мэн Вубо спросил о сыновней заботе. Мастер сказал, не давай своему отцу и матери никакого другого повода для беспокойства, кроме своей болезни. Очень сильное чувство посвящения семье и посвящения отцу, посвящения матери. Последнее, нельзя, что их позорить и давать им причин для беспокойства. Немного о доктринах. Я уже раньше говорил, дзен или джен. Доктрины конфуцианства можно описать с помощью шести ключевых терминов. Первый — это дзен. Это доброжелательность. Как мы должны относиться к другим. По идее, это золотое правило, которое дал Иисус, только выражено в отрицательной форме. И многие религиозные ученые, зная утверждение Иисуса, относятся к нему как к серебряному правилу. Называют его серебряным правилом. Это «не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой». Это джен. Дальше это чунь цзы. Это джентльмен или добродетельный человек. Это идеальная цель для джен. Нужно так жить. Чен мин. Идея в том, что каждый должен играть свою роль в обществе и делать это хорошо. Кем бы ты ни являлся в обществе, делай это и делай свое дело хорошо. Те — это власть. Концепция заключается в том, что физической силы недостаточно для того, чтобы хорошо править. Правитель должен быть не только физически сильным, но и добродетельным человеком, который вдохновляет своих последователей. Пятая ли. Во многом это означает идеальный кодекс поведения, которому стоит следовать. Вэнь относится к культуре или искусству мира. Туда относятся музыка, поэзия, искусство и остальное. Отвергать эти искусства, как важно, значило отвергать добродетель, как человечество, так и небес. Так, еще что необходимо знать. Что же конфуцианство говорило о сверхъестественном? Конфуцианство не религия в том смысле, как человечество должно относиться к Богу. Это больше о том, как люди относятся друг к другу. Конфуций больше сосредотачивается на жизни на земле. Он считал вредным слишком сосредотачиваться на небе. Когда ученик подтолкнул его к обсуждению своих взглядов на то, как обращаться с духами умерших и как следует служить богам, он ответил, цитата, «Ты не способен служить человеку. Как ты можешь служить духам?» Конец цитаты. Дальше был вопрос. «Могу спросить о смерти?» Цитата. «Ты не понимаешь даже жизнь. Как ты можешь понять смерть?» Очевидно, необходимо концентрироваться на в моменте здесь и сейчас, на жизни на земле, и этому учил Конфуций. Стоит уточнить, что он говорил иногда о небесах, но это приравнивалось к тому, как работает естественный порядок, а не к Богу как таковому. Еще один хороший вопрос. Конфуцианство — это религия? Конфуцианство описывается и как религия, и как философия. Те, кто следует ему как строгой религии, их меньше 5 миллионов человек. Те, кто поклоняются Конфуцию. Но благодаря своей философии конфуцианство имеет огромное влияние по всей Азии. Поскольку фокус идет на земной жизни, это не ведет под собой религиозную подоплеку, потому что имеет дело с основными заботами человечества, а не духовной жизни. Хьюстон Смит говорит следующее. В каждой из этих замечательных особенностей ранней китайской религии, в ее чувстве преемственности с предками, в ее жертвоприношениях и в ее предсказаниях, то есть, да, как они предсказывали будущее, был общий акцент. Акцент был сделан на небе, а не на земле. Чтобы понять все аспекты конфуцианства как религии, важно увидеть, как Конфуций смещает акцент с неба на землю. Не исключая полностью небо из картины, из общей картины. То есть он взял культуру, которая была больше сконцентрирована на небе, и сделал ее больше сконцентрированной на земных делах. Сместил фокус с неба на землю, но при этом полностью небо не исключил в этом понимании.
So
То есть в конфуцианстве больше основного внимания уделяется земным делам, неместные же дела считаются реальными, а не воображаемыми. Коротко о том, о сравнениях, различиях между конфуцианством и христианством. В конфуцианстве, как и во многих других религиях, есть много похвального. Конфуцианство ценит отношения, добродетель. Мне очень нравится их идея о гармониях, об отношениях, о мире. Однако, он очень сосредоточен на собственных усилиях и не ставит акцент на Боге значительным образом и рассматривает понятие Бога как почти неважное в настоящей жизни. То есть нет никакого понятия отношений с Богом вообще. В христианстве то есть тут полностью идет акцент на второй заповеди. «Люби своего ближнего», но полностью отвергается первая заповедь, что «люби Бога своего всем, что есть внутри тебя». Часть конфуцианских мыслей со времен Мэн Цзы включала взгляд на человечество как на что-то доброе, хорошее. Однако Библия рассматривает человека отдельно от Бога и рассматривает его греховным. Он не видит смысла в Спасителе как таковом. Есть люди, которые исповедуют христианство, верят, что люди хорошие, люди добрые, и многие думают, что христиане этому учат. Они так думают, но это не так. И когда возникает эта проблема, это барьер. Многие они думают, зачем нам нужен Спаситель, если так хороший? И ответа нету. Пока ты не откроешь Библию, не покажешь, что там написано. Там написано, что мы греховные, нам нужен Спаситель. Часть конфуцианской философии хороша в отношении, что касается этики. Но что касается религии, и даже некоторые основы ее философии, такие как отсутствие сильного акцента на Боге или вечных отношений с Богом, означают, что нам нужно отвергнуть конфуцианство как религию и повести за собой других, которые придерживаются таких же взглядов в нашем обществе, чтобы поступить так же, как и принимать послание Евангелия. Это что касается конфуцианства. Это ставит линию между религией и мировым взглядом. Прочерчивают линию, но его все-таки описывают как, перечисляют как мировую религию. Но, несмотря на это считается мировоззрением, которое касается миллиарда людей в нашем мире, и вы должны это знать. Это один из барьеров, который вам нужно учитывать, когда вы разговариваете с другими людьми, даже вот в офисе, в обычных разговорах, люди иногда исходят с точки зрения, что человечество — это хорошо, люди по своей природе хорошие, у них хорошие импульсы, у них хорошие, как сказать это, намерения хорошие же, добрые, люди добрые по своей натуре. И даже в церквях, более либеральных церквях, которые можете сталкиваться, фокус будет на том, чтобы любить ближнего, как самого себя, и вообще не фокусироваться на Боге. Они это так не расскажут, но так все ставится. Так что учитывайте эти импульсы и акценты в религиях. Есть вопросы и комментарии? Очень коротко я пройдусь. Так, был вопрос о работах. Насколько вы знаете, у вас есть работа, которую вам нужно сдать. Она описана в вашем программе предмета. Я побольше поговорю об этом на нашем уроке в субботу. Что вам необходимо знать? Когда вы будете писать вашу эту письменную работу, я прошу, чтобы вы взяли какую-то определенную часть религии. То есть не всю религию берете, а какую-то часть религии. Например, если выбираете ислам, не надо... Не нужно объяснять каждую часть ислама для меня. То есть вот, там, во что они верят, их практики и так далее. Что я хочу, возьмите какую-то одну тему, какой-то определенный момент, который вас интересует в этой религии. Например, в исламе, у них есть 5 столпов ислама. Расскажите мне, какие они, и углубитесь в детали, что эти 5 столпов означают, что они в себя включают. Или, например, взгляд ислама на Бога. Что они верят, что касается Бога. Если это мормоны, что говорят мормоны о спасении? Не надо мне всю историю мормонов. Это будет слишком много, это будет слишком большая работа. Можно книгу вообще писать об этом. Если хотите, можете писать, но в этой исследовательской работе нужно более брать узкую тему. Вы понимаете, да? Не надо мне целый обзор всей религии. Просто какую-то определенную тему берете, или их доктрина, их взгляд, или их практика, или какое-то что-то узкое, конкретное, что касается, например, их истории. Хорошо, мы берем какую-то узкую тему. А нужно ли сравнивать это с христианством? Что вот в христианстве вот так. Да, это тоже часть работы. И тоже в программе предмета это написано. И это я больше объясню в субботу. Да, что обязательно нужно сравнить с христианством, в чем похоже и в чем отличается от христианства. Данное...